Это VSPlanet.net, и мы продолжаем смотреть пятый сезон псевдодокументального проекта «Обратная сторона ринга». Алексей Красильников, Владимир Муну микрофонов. Вов, привет.
Это среда, мои чуваки. Правда, вы, возможно, не слушаете ее в среду.
Ну, кто бы когда не слушал. На самом деле, вот я сразу хотел сказать, что, ну так, в первой части, в первом выпуске, посвященного Дарксайду, сказал это. Сейчас тоже хотел сказать, что если вдруг вы хотите услышать какой-то елей, пописать кипяточком или другими жидкостями от всего чего угодно, лишь бы там было слово «рестлинг», то вам не сюда. Но сегодня скорее сюда, потому что во второй раз при просмотре вот всех сезонов этого всего бесполезного действа у меня остались очень позитивные ощущения от просмотра. Я вот сидел, потом думал, посмотрел еще пару раз, пытался понять почему. И пришел к тому, что вот они в своем проекте полностью отказались от своей идеи, от своей сути, и поэтому получилось сделать что-то и очень хорошее. Почему? Потому что в кои-то веки, ну вот ты смотришь и понимаешь, что как-то это позитивная история в конечном счете. Она не про то, что Бафф Багвелл идеальный человек. Она не про то, что рестлинг обязательно вас всех устроит, обустроит. Она вот несет очень какие-то позитивные вайбы, что ли. Ну, в частности, например, что как бы плохо, что бы ни случалось, все равно все наладится. Всегда найдутся друзья или близкие люди, или что-то другое. Тебе всегда обязательно дадут шанс. Очень позитивное ощущение. У тебя как, вот в целом?
Дело в том, что я изначально, когда услышал про Dark Side of the Ring и начал смотреть в обратном порядке четвертый сезон, с 12-го выпуска, с 10-го выпуска по 5-й. Там были скандалы, там были какие-то негатив, и я уже был настроен на том, что вот первые два выпуска, что-то будет какое-то чернушное и непонятное. И я посмотрел про Тенту, там было, ну, сама история, конечно, грустная, но никакого такого вот мрачняка или какой-то чернухи.
Дарксайда не было.
Да. Второй выпуск тоже, несмотря на то, что события были негативные, там была наркотическая зависимость описана,
которая
там была серьезная травма.
Которая у 95% рестлеров.
Но все равно, сам факт приема. Там были какие-то проблемы со здоровьем, нездоровый образ жизни и, так скажем, неправильный выбор карьеры, если это можно выразиться так. И в целом я предполагал, ну, зная, что у Бафа было много проблем и было с здоровьем и с поведением, то можно нарыть много чего плохого. И я не ожидал того, что, какую сторону вырулит эта история.
А куда, на твой взгляд, она вырулила? Почему спрашиваю? Потому что вот ты фактически пробил тезис, который я хотел сказать, о том, что в пятом сезоне продюсеры Dark Side of the Ring фактически ушли от задумки, от своей. Они скатились в обычные документалки, псевдодокументалки, естественно, биографии. У Баффа действительно есть огромное количество историй, за которые можно зацепиться. Несколько аварий, про которые там, кстати, рассказывали, про некоторые не рассказывали. Его травмы, его история с вот этими с похождениями в качестве... Это-то вообще, это, я думаю, не думаю, что особо кому интересно популярно. Я имел в виду его истории с мужским стриптизом, с работой жиголо. Вот с этим делом, это тоже полноценный выпуск, считай. Они же не стали на этом заострять внимание, они просто рассказали, кто такой Бафф Багвелл. По сути, сейчас вот есть это увлечение этими... Ну, я не могу это назвать нормальными биографическими проектами, потому что, ну, нигде их хорошо не делают, к сожалению. Я иногда посматриваю что-то где-то, где-то что-то иногда интересное выстреливает, но в целом, не. А тут у вас мало времени, поэтому вы хотите рассказать в целом, выбрасываете нахрен просто целые куски из биографии, но при этом вот вроде как дали представление. И у меня лично, опять же повторю, у меня очень позитивные ощущения остались. Наверное, во многом из-за того, что было в этом выпуске достаточно информации, которую я не то что не знал, но которая у меня совсем далеко в голове где-то хранилась. Потому что, например, рассказать историю про отца Багвелла, который был знаменитым гонщиком, который был известным гонщиком вообще в городе, в регионе, ну, в округе, каунти, как это правильно называется, Атланта его знала. Это круто, хотя при том вы особо про него ничего не прочитаете. История про его, какой была его мать Джуди, это же вообще восхитительная история, что и как. Я не про рестлинг, не про ее участие в сюжетах WCW, а про то, какая она вообще. Это очень круто получилось. Но вот правда, наверное, они название такое подобрали, Бафф и Багвалы. Вот и получилось, что первая часть, она как бы про Багвалов, про вот эту вот всю семью, про жен... Блин, слушай, я в первую жену просто Багвала влюбился вообще, она там что-нибудь
Есть
говорит.
такое.
Да, ну просто я не могу, они еще и завершили фразой, это такой просто всю серию ее, что мол, да, типа, я Марка люблю, ну как его можно не любить? Блин, такие, конечно, люди восхитительные, вообще все. Отец, который прям за жизнь еле держится, но, сука, держится! Блин, это просто чума, восхитительно. Мисси
Стоп,
Хаят
разве это не
вспомнили.
дядя?
Отец, Стив.
Вот стоп,
Маленький,
нет.
сухонький, совсем такой.
Стоп, разве в истории, где он застрелил, то он разве не отца отстрелил?
Нет, отец выжил. Отец рассказывает, что он закрылся рукой и показывал, что у него есть
Все,
несколько...
понял. Да, я и
Да.
поэтому.
И
Вот,
там
потому что мне
было...
показалось, что история про закончилась не очень.
Он говорит, что я бы его убил. Кстати, тоже чем не для Дарксайда история. Но это тоже после этого очень здорово же было серии. Вы как потом это оговорили, переговорили? Но прошло некоторое время. И Баф такой, да, там типа прошло некоторое время, но после этого мы прям лучшие друзья. И, кстати говоря, вот опять же к тому, что они пользуют не так много контента, я вот не помню, кстати, это показали или нет, или это было где-то в закулисье, был ролик, где, ну, отца везут на съемки, его реально везут, он прям реально сидит в инвалидном кресле, он прям совсем-совсем-совсем беда, его прям закрывают полностью, я не знаю, чем он страдает, болеет, дай бог ему здоровье, но вот эта подготовочная часть очень крутая была. Я посмотрел у самого Баффа еще в соцсетях, где, как, что готовится. Я сначала подумал, блин, что он нахрен миллионер какой-то. Ну, типа, знаешь, бывает такое, что сохранил человек деньги, зарплаты, а потом смотришь, читаешь, вспоминаешь и слушаешь. Ни черта подобного. Это, блин, кстати, тоже очень такая история, за которую можно было бы зацепиться, но которая вот так вот вскользь ушла о том, что Бафф, ну, по сути, за свою жизнь вместе с семьей пережил несколько банкротств. То есть вот это
Ну
богатое
да.
детство, которое показывали, что у него в 15 лет дорогущий корвет, в школу ездить, как его этот Слик Марк, Слик Джонсон, по-моему, а нет, это или жена, кто это рассказывал, или жена его рассказывала о том, что у него
Жена рассказывала.
жена,
Потому
что,
что они вместе учились, и
не-не-не-не-не,
это первое.
что у него есть кинотеатр, у него спортзал, у него на участке бассейн, мне казалось, это Слик Джонсон рассказывал, Марк.
Слик рассказывал, что у него на участке
Да-да-да, много всего
полный
крутого.
фарш
И охренительная фраза Багвелла о том, что да, мы были вот испорчены этими деньгами, но мы не были извращены этими деньгами. We were spoiled and rotten, but we were not spoiled brats. Я не знаю, мне кажется, он себя приукрашивает. И это, кстати, тоже к разговору о том, про что снимали этот выпуск. Потому что если первая часть про Тенту была, как люди вспоминают, вот этого доброго, классного парня, которым был Джон Тента, то здесь по большей части рассказывают, каким он перестал быть. Мне кажется, это вот тоже хороший момент. Но при этом очень и очень вот я начинаю ловить себя на мысли, чем дальше, кстати, смотрел, тем, что все-таки, ну, ребята, вы немножечко приукрашиваете историю Багвала, вы его слишком выставляете в хорошем
слишком
ключе.
карамельная такая история. Но если вообще сказать, то и вообще коснуться о действующих лицах, кто вообще рассказывает и ведет повествование в этой серии, то, во-первых, уважение к Баффу в том, что, ну, возможно, они просто не афишируют это, но то, что он у него несколько браков, и он расстался с каждым, ну, двумя, как минимум, женами в хороших отношениях, с первой и с третьей.
Ну, как в хороших?
Ну, относительно, ну, во-первых, они спокойно, ну, в такой позитивной обстановке рассказывают о его прошлом, то есть они не вываливают никакой грязи, не говорят о том, не
Это,
акцентируют внимание, по
подожди,
крайней мере.
кто тебе сказал, что взяли из их видео все, что они рассказали? Это
Ну, это
же
тоже, да, есть.
штука на монтаже, так всегда бывает. Обычно и обижаются на такие проекты, когда рассказывают, что вот так и так, так и так. Я пришел, мне сказали, вот здесь камеры выключены, здесь мы не записываем, здесь точно не возьмем, потом оказывается, что только это и взяли.
Не, ну вот
Поэтому.
если даже вспоминать первую жену, то я уверен, что с ней он расстался, ну, относительно в нормальных отношениях.
Почему? Нет.
Несмотря на измену, не, в смысле, что они, может быть, общаются, и они, типа,
А, ну.
не, там, условно, не было никаких проблем
А вот
в этом плане.
это, кстати, тоже на самом деле-то кивок в том направлении, каким был Бафф Рестлер. И чего, я так и не понимаю. То ли где-то не стрельнуло, то ли это стрельнуло, но строго вот в отдельной нише. Это показывает, насколько он харизматичен, насколько он может нравиться. Потому что это вот я и за собой подмечаю, я смотрю на него, блин, ну это охренительный чувак, прям обаятельнейший чувак. Я пересмотрел еще несколько вещей, которые тоже с Баффом снимались за разное время, за разное время. Например, вот там были некоторые кадры, когда рассказывали про его импланты в ноги. Это первый раз, там даже кадры были из шоу, псевдо тоже реалити, я не знаю, как это называлось тогда, это называлось Vanity Insanity, проект 2006 года. И там же
А,
Мати про него
оттуда были
рассказывали.
нарезки, да,
Да, там были
оттуда
небольшие
были пару.
нарезки. И вот там я смотрю на Баффа, и вот он там такой резкий, такой дерганый, борзый. Ну, тоже ты понимаешь, что этот чувак все еще... Хотя, возможно, тогда он еще немножечко почивал в лучах славы. Это вот один момент. Еще тоже буквально за несколько недель до этого выпуска опубликовали, ну, на профиле Ютуба ДДП, DDP, и вторая часть была на профиле Ютуба какой-то зубной
Стоматологической клиники.
клиники, да-да-да-да, про то, как, собственно, Багвелла приводили в порядок и Скотти Риггза. И вот там Багвелл вообще другой. Вот тот как раз, который он здесь и сейчас, прям вот правда, он такой молодец, он правильный, он хороший, но в целом вот это то, к чему ты говоришь, он расставался с женами нормально, я не знаю, насколько нормально, но он мог уйти так, что его можно вспомнить тепло, вот так.
Ну, это тоже умение, ну, в
Это
смысле, не
харизма.
каждый, да, не каждый оставляет после себя благоприятное впечатление, несмотря даже на те поступки и действия в семейной жизни, которые делал Баффи, потому что он изменял своим женам.
Ну, как 95% рестлеров, давай будем честны, опять же.
Ну да, но все равно, ну, в смысле, не каждая женщина простит такой
Да,
поступок. Собственно, они не
конечно.
простили, если они и расстались.
Угу. Но вот тут, кстати, тоже, исходя из этого, можно нырнуть в соседнюю, как бы, область, которая будет куда более подходить вот этой всей истории. Почему бы не рассказать про Скотти Риггза? У него охренительнейшая история, причем намного более такая ноющая, очень болезненная и намного более обратная, намного более темная, чем у Багвелла. Потому что, ну вот правда, те 15 лет, которые прошли с момента, он там вспоминал, когда... Подожди, нет, это он не там вспоминал. Он, кстати, в этом, в Дарксайде, он фигурирует еще без зубов. А ему их вставили. И это вообще другой человек. И на самом деле, для того, чтобы это как-то лучше понимать, нужно, правда, посмотреть вот те ролики, которые выложил DDP и на той самой стоматологической клинике, потому что, ну, блин, там реально, вот я вспоминаю интервью с Элайджей Драго, который рассказывал, что Кьюти Маршалл на самом деле очень крутой мужик, хоть и строгий, все дела. И там вот буквально одно предложение, блин, вот когда он Риггза позвал на ринг. Но, блин, это настолько цепляет за душу, потому что никто никому ничего не обязан. Он взял ему, дал шанс вернуться не просто, как сказать, в жизнь. Ему это обеспечили, там, DDP и другие штуки. На ринг, слушайте, блин, давай в матч 4 на 4. Причем в том матче я специально посмотрел, там был Кьюти Маршалл сам. Он и Ледника подогнал. Он еще, блин, я забыл чувака, который с ними тоже выступал. Четвертым был в том матче. Ну, не суть важно, это не очень известный джобер, мидкардер. Ну, даже на мидкард не поднялся. Из WCW он толком никуда не выстрелил. Но начинал он плюс-минус примерно как раз с Ригзом. И тоже вопрос, почему вы рассказываете про Багвелла? Потому что это вам больше кликов даст. Вот так.
Ну, мы пока не знаем, какие серии будут дальше, и будет ли вот эта линия с относительно позитивом, ну, или, по крайней мере, отсутствием прям такой какой-то чернухи-чернухи, но, возможно, это какой-то план, ну, в смысле, что хоть как-то выруливать на более нормальные и позитивные истории, что рестлинг это не только стероиды, наркотики, там, я не знаю, насилие,
Ну
проблемы с
так
законом.
сделайте сайд-проект White Side of the Ring. А в Дарке продолжайте рассказывать про трагедии, потому что там их действительно хватает. Но просто вот мы посмотрели два выпуска, это два обзора биографий. Причем, опять же, повторюсь, с целиком нахрен выброшенными кусками. Потому что про Багвелла ничего не сказали с того 2001 года, собственно, тот самый матч. И когда единственный раз, мне кажется, Багвелл в кадре был собой настоящим, и вот вплоть до какого там, до 2012 года, я имею в виду момент, когда Багвелл, обсуждая, вспоминая матч с Букером Ти, после которого свернули все задумки что-то показать из WCW, он сказал, да, у меня был паршивый матч, и чё? Блин, вот это настоящий Багвелл, что да, я обосрался, да, это никому не понравилось, да, там зрители скандировали, этот матч дерьмовый. Так и что вы ко мне докопались? Вот это настоящий баф. Вот в чем дело, понимаешь?
Но на самом деле по поводу сценария этого шоу я могу сказать одно. Я прочитал статью на Pro Wrestling Stories про Баффа Багвелла, и я посмотрел шоу, ну, чтобы подготовиться вообще, кто такой баг был, чтобы иметь в общих чертах. И там все один в один. Ну, в смысле, начало про отца и вот эту вот семейную драму. И то, как вообще, как, из какой семьи вышел баг, и какие они...
Мисси
И вот этот вот
Хаят.
дед, да, Мисси
Да.
Хаят, как он начинал, как попал в WCW. Абсолютно все то же самое, только единственное, что они вырезали из этой статьи, это...
Ну,
Нет,
арест его
конфликт с...
в Дабсидабе 2000 года, у него там арест какой-то был. И, по-моему, если я правильно понимаю, про какую статью ты имеешь в виду, вот этот момент полностью опустили.
Дальше там было отсутствие подробного описания того матча, о том, что Бафф Баг был начал обвинять Джима Росса в том, что он его закапывает карьеру, и после этого все проекты с ним свернули. И также было... и эта статья заканчивалась на том, что вот он работал жиголо и
Ну,
оказывал услуги
да.
определенного характера. И все, ну, в смысле, это был конец статьи на тот момент, ну,
Ну, потому
когда
что
она писала.
к тому моменту еще не появился вот этот вот его поход к, ну, как это сказать,
DDP.
широко не освещали его поход к DDP.
И поэтому, ну, то есть они вырезали все максимально спорное и отрицательное и оставили только какую-то, ну, такую историю, что вот Бафф, у которого, ну, баловень судьбы, потому что родился в благополучной семье, потом сделал несколько неправильных выборов, потом ему судьба дала возможность попасть в рестлинг. Там он продолжал не
Баффить.
особо правильно вести себя и принимать не очень верные решения. Он был одним из первых, кто перешел из WCW в WWF.
Да, он не то чтобы перешел, потому что там
Ну,
по-разному и
подписал
контракты
контракт.
под... Нет. Контракты и подписывали там пачками, я уверен. Первым появился Лэнс Шторм. Имелось в виду, что, ну, он был в этой группе людей, и фишка была в том, что его имя Винс Макмен произнес на том самом Найтер, когда обсуждал, кого оставить, кого нет. Потому что это памятная история, когда он Джеффа Джарета сказал, что вот его я увольняю в прямом эфире. А Баффа, он про него спросил, мол, что вы скажете про него? Это вот момент был такой.
И если говорить вообще об этом сериале, мне понравилось, что начали не с Баффа, ну, как обычно представляют, ну, главного героя, а начали с кабинета матери, где указаны вообще все достижения семьи. То есть там были и награды отца с гонок, и заметки о том, что Бафф выиграл командное чемпионство в WCW, был назван лучшей командой или лучшим новичком. По-моему, даже оба статуса у него
Да,
было.
он об этом там, сам, господи, сам тоже потом рассказывал, когда обсуждал, насколько успешна у него карьера или нет, или, опять же, когда разговор шел о том, достоин он какого-то контракта или нет. Это все правда, вот ты снова в такую, в больную тему на самом деле давишь, потому что, ну вот правда, то, что говорилось про Тенту, то и здесь журналистская работа отсутствует. Взяли и визуализировали что-то, молодцы. Пригнали причастных, молодцы. Но ты действительно
Ну, это больше
смотришь...
агентская работа, чем писательская какая-то журналистская.
Ну,
Ну, в смысле,
продюсерская это
что вы...
называется. Это
Да.
продюсер этим занимается. Ну, в принципе, креативный продюсер этим должны заниматься в целом. Но как бы, когда набрасывают сценарий, когда прикидывают сценарий, но это никак не должно быть, что, о, мы возьмем вот эту штуку и полностью ее скопируем, заимствуем. Другое дело, что, ну вот опять же, я повторю, что и про Тенту я это говорил, и здесь я это говорил. Вот пока в этом сезоне находят очень-очень хороших людей, которые вот рассказывают про. Может быть, это я на каком-то позитиве смотрю, но вот тут, может быть, кстати, не стали звать. Потому что, блин, на самом-то деле, можно же было позвать Хелмса, Урагана, хотя он на кон... Нет, не знаю, он, наверное, не знаю, пошел бы или нет, но у них точно был Too Cold Scorpio. К чему я говорю? К тому, что Скорпио, ну, как бы это один из тех, кто хотел бы Багвеллу за их общие, как бы, дела надрать бы задницу. Ну, не любил он его. Более того, у них была серия про путешествие WCW в Северную Корею, и там Скорпио, не скрываясь, говорил, что он был готов убить дорожного воина Ястреба. Что вот все говорят. Я вот уже, у меня уже нож в руке, или там какая-то отвертка, или вилка, что я пошел его убивать. И только каким-то чудом какой-то человек оказался. Это он говорил про уже умершего, причем давно умершего человека. Здесь же про то, что он настолько неприятно относился, с такой неприязнью относился к Багвеллу, что был готов надрать ему зад, этого не сказали. Как не сказали вообще ни о том, что Багвелла не принимала ни одна раздевалка, ну вот по сути, нигде и никак. Только когда он куда-то
А
приезжал в статусе
наоборот,
ветерана.
даже когда была та травма на ринге с переломом шеи, наоборот, был упор на то, что вот все его поддерживают, он там поправляется, там публика,
Ну,
раздевалка, там.
это сегмент
Не, ну это
всегда.
понятно, что
Дешевые
да.
слезы и эмоции вызвать можно, если выйдет человек травмированный и расскажет, что, ребят, я вас всех люблю. Другое дело, что у Багвелла в той истории, я не помню, кстати, насколько и до чего показали, там был уже у него сегмент, кстати, возможно, другой, честно, я не настолько хорошо помню, когда он вроде как в коляске вышел после операции, а потом сказал, нет, Хоган, я все еще с тобой, мы все еще NWO for life, и все. Такая подстава была. А здесь я имел в виду, что вот эта история с Хелмсом, она на самом деле привела к тому, что Хелмсу дали больше эфирного времени, что за Хелмса стали впрягаться. И я вот думаю, даже те сегменты, те матчи, которые потом уже у Хелмса были, через год, через полтора, через два. Ну, ты помнишь, может быть, когда Ураган проводил чокслэм, там Стив Остину, пытался провести Стив Остину, Року, игроку. Это же фишка была у Хелмса. Я думаю, как раз из-за того, что пошел слух, ну не пошел слух, а стало известно, что он вот раскровянил бошку Багвеллу. Я думаю, это все из этого, поэтому вот то, за что, ну, в принципе, я лично критиковал, я об этом сам много где и говорил, и писал, вот желание как-то немножечко выставить в другом, в ином свете, нежели, но оно есть. Это не значит, что так делать не нужно, это значит, что если вы о чем-то рассказываете, ну, покажите со всех сторон, а не так избирательно.
То есть я правильно представляю, что Багвелл фактически это что-то типа Миза ну, в смысле, прообраз Миза. То есть у него тоже
Что-то
проблемы с
вроде.
раздевалкой,
Очень
его не
похоже,
принимают,
кстати, да.
только в
Ну, не,
отличие
подожди,
от
подожди, подожди.
Миза.
Нет, нет, не совсем. Я имел в виду, в WCW он тут тусовался вместе со всеми, бухал как следует, дай бог. Имелось в виду, что после этого WWE, ну, его же не приняли. В TNA я не знаю, кем нужно было быть, что я не знаю, почему, кстати, не знаю, может быть, правда у него там с какими-то этими делами все ушло. Но в TNA он же появился буквально пару раз в самом-самом начале. Вот.
К
И в
сожалению,
остальном...
я не особо слежу за теной,
Ну, вот
поэтому
это как раз к
нет.
разговору о том, что здесь получается хорошо, что у тебя взгляд такой вот с точки того, что показали, с точки зрения у меня, с точки зрения того, что, ну вот, в целом-то оно наблюдалось. И это не в том смысле. В WCW он был своим. Причем в доску своим. Причем видно было, что на него делают ставку. И это очень, кстати, хорошо показали, как мне кажется, попытавшись этим объяснить или оправдать его измены, что типа, ну, блин, Бишоф говорит, мы делали ставку на женскую аудиторию, нам для этого вот нужны были красавчики, и вот у нас для этого был Багвелл. И, собственно, после этого и перед этим как раз и показывали, что он был
American
вместе с...
Males.
Да, American Males. Естественно, мемасовскую штуку вот эту вспомнили, про то, что это самая приставучая тема. Я не знаю, правда, мне кажется, ничего особенного в ней такого есть, но вот в интернете, поверь, такое, что это самая отвратительная тема с точки зрения того, что она приставучая.
Кстати, по
Ты ее таковой
поводу
считаешь, нет?
я послушал, но прям чтобы напевать ее или что-то такое, нет. Но плюс-минус я понимал, ну, знал мотив этой мелодии, поэтому я спокойно отнесся. То есть не напевал там до конца, вот, до момента записи или что-то в этом роде. Просто забавный момент, и то, что она никак не ассоциируется с таким, ну, относительно агрессивным видом деятельности, как Бэтс.
Ну, у них были
И...
образы, я даже не знаю, как сказать, это правда. Ну, вот ни красавчиков, а ни стриптизеров, ни жигла, я не знаю, как это сказать. Но по сути, да, вот они с этими с бабочками, с таких в черно-белых костюмах, в жилетках. Ну, правда, провокационно. Я не скажу это напрямую прям стриптизерами, но это что-то в том направлении напоминало. Ну и плюс, опять же, в WWF примерно в те годы была эпоха профессий. Поэтому я не скажу, что это было прямо и в WCW, но у меня лично это вот перекликалось с тем, что в другой конторе появляются там гонщик, гробовщик, ну, гробовщик чуть раньше, там,
И который
сантехник.
был дантистом.
Да, вот это вот все там появляется. Монах там у них был одно время. Но вот такая вот штука, связанная с профессией.
Ну, это самое спорное решение, которое может принять Букер, который... Ну, то есть... Хотя, блин, в AEW есть Брит Бейкер, который дантисты особо чего они делают. Ну, в смысле,
И
никакого
вокруг
развития
этого
этой
гиммик
темы.
строится. Ну, я не знаю, это как упоминается. И здесь, опять же, здесь не отыгрывалось то, что вот прям он этим всем занимается в реальной жизни. Хотя, кстати, сказали, что он этим занимался в реальной жизни после того, как у него семья первый раз пережила банкротство, и там не пойми, что начиналось. Вот, мне очень, конечно, понравилось вот эти вот, стоит отдельно сказать, это было раскрыто. Честно, я не помню, я этого не читал. Если это где-то было, упустил, что вот у него настолько была бизнес-хватка для своей семьи, что он свою семью пристроил к своей карьере в рестлинге. Типа, что за него там, его там эти возили, эти за него занимались букингом отелей. Блин, ну вот эта штука, которую рассказал Марк Джонсон про то, что, где и как его мать брила, блин.
А, ну это да.
Это очень странно, правда, очень странно. И с другой стороны, я не знаю, как сам Багвелл на это согласился. Возможно, это правда, вот те изменения в голове, которые Даймонд Даллас Пейдж вместе со своей йогой как бы внедряет, они работают. Ну, потому что не каждый согласится на то, чтобы вот пусть в сторонний проект про твою карьеру и жизнь подставит момент, что мать, извините, бреет тебе причиндалы.
Частиковый.
Во взрослом возрасте, да. И при этом, о, привет, тип Марк, как дела? Ну
Ну,
вот.
это да, это топ-кринж момент. А, когда ты, кстати, начинал эту запись, ты сказал, что это вторая серия, а какая первая серия, которая тебе понравилась? Про
Блин,
что?
про этого, господи, Джонни Кей-9. Йон Кройтору, или какой румын, который, блин, пошел полицейский участок взрывать нахрен. Я имею в виду, что она
Ну.
вот у меня, она не в том смысле, что прям вот там все было хорошо, это имелось в виду, что вот оставило позитивное впечатление. Ну вот так. Вот осталось у меня. Мне это было интересно. Хотя, с другой стороны, там тоже я очень многого не знал, и поэтому вот я это воспринимал как есть. В остальных все-таки они берут очень такие острые проблемные истории и, на мой взгляд, не справляются с тем, чтобы раскрывать тему. Это мы снова вернемся к тому, что они пересказывают, переписывают то, что уже есть. Более того, вот я честно скажу, я периодически себя ловил на мысль, если мы говорим про обратную сторону ринга, вот та самая штука с восстановлением Багвелла, которую рассказал DDP, которую загрузили на его YouTube 2 неделями ранее, до выпуска этого эпизода, она намного более подходит под это описание. Я не знаю, может быть, там как раз и придумали, что мы давай-ка это перемонтируем, потому что, чтобы не повторяться. Ну, потому что у DDP там прям рассказывается, что вот Багвелл поступил, блин, там правда показывают, что у него с ногами, там очень страшное, у
Ну
него
да, он
раны,
там с
которые...
костылем, он нормально ходить не
Здесь
может.
не в этом дело, там показывали его ногу. У него
Ну да.
некоторые травмы, которые он получил в той самой аварии 21-го года, они не заживали несколько лет. Показывают, что у него одна нога нормальная, другая вот такая опухшая. Показывают эту, я не понимаю, то ли это швы, которые не швы, а как это, след от операции, который никак не срастается, то ли еще что-то более стрёмное и просто страшно выглядящее, и как это все дело обрабатывают. Вот, показывают, как он не хочет или не может, или не пытается сойтись и подружиться с другими участниками вот этой группы, которую DDP, ну, как сказать, возвращал к жизни. Там Баттербин, кстати, мелькнул в паре этих самых эпизодов, именно я сейчас говорю про выпуск DDP. И там как раз показывают, что вот, помнишь, показали момент, я, кстати, не помню, кто с ним тогда разговаривал, по-моему, DDP, когда сбоку показывают, они сидят с двух сторон и общаются. Это вот как раз
Да.
из того самого проекта Пейджа. Вот, и там как раз показали эти переломные моменты, чего, на мой взгляд, в обратной стороне ринга практически не происходит. Вот там вот по щелчку пальцев мы переходим от одного к другому. Здесь, ну...
Ощущение, как будто в темной стороне ринга сценарист, продюсер или там кто из производственной части, у него есть чекбокс, и типа, как только галочка ставится, переходим к следующей теме. Неважно, раскрыта она, не раскрыта, упомянули вскользь или акцентировали внимание на каком-то другом аспекте. Этот момент есть? Есть, идем дальше. Но если посмотреть, сколько... Кстати, по поводу хронометража, а как ты думаешь, какой основной идея была про рассказать про багер,
Вот
про
я
бафа.
тебе тот же самый вопрос хотел задать, на самом деле, учитывая, как бы, что там есть про что. Если бы я бы рассказывал про темную сторону ринга, да, темную сторону ринга, я бы, конечно, взял вот то Ро от 2 июля 2001 года в Такоме, штат Вашингтон. Потому что, ну, это правда, это вот, это мощно. Это некоторыми обозревателями и мной в какой-то мере тоже считается как последний, вот окончательный гвоздь в крышку гроба самостоятельной жизни WCW. Потому что до того, пусть в разном режиме, пусть это было скоропалительно, но Винс хотел продолжить, хотел, чтобы WCW продолжил жить. Он хотел, чтобы по понедельникам осталось что-то там. Я не знаю, в каком, кстати, виде бы это называлось, но это было бы шоу WCW. WWF уехала бы на четверги. Не знаю, на какой срок, но было видно, что вот после того дня, после того, как Багвелл там выступил, после того, что было после этого, о том, как он, собственно, и с Келлумсом ругался до и подрался, о том, как его мать Джуди звонила в офис и говорила, что Багвелл там устал или травмировался. И он сам травмы симулировал. Сколько он сказал? 25 у него швов было на голове, когда он вышел на матч с Букером. Вот просто подумай, ты можешь представить, что бутылкой с замороженной, ну, с холодной водой, которую достали не из морозилки, я не знаю, ну, морозильника вряд ли тогда с собой как-то носили, даже если она из заморозилки была, что можно нанести удар, от которого будут 25 швов.
Ну, если вспоминать, что у Фина Балора после лестницы было их около 14-15,
Это
то...
лестница,
Ну, я и
бутылка с
говорю, что...
водой. Да, а тут 25. Нет, Багвелл очень многое приукрашивал. И это прям вот было заметно, что ну вот то ли брали эти тезисы, то ли людей позвали, которые про него могут и хотят тепло рассказать. И опять же, Скорпио, сколько он? Два раза, две фразы про него сказал. Причем он один раз про него сказал, что типа он мне со мной поставили его выступление, а второй раз я помню, как он пришел в Жигало, и я удивлялся, что он там из себя изображает, у него, извините, причиндалы вот такие вот. Негатив-таки
Да.
прорвался. Вот,
Ну и
а все.
плюс Скорпио, скорее всего, вырезали еще потому, что у него, ну, в тех сегментах, в которых он появлялся в кадре, у него слово через маты, поэтому, скорее всего, это было
Ой,
невозможно, наверное.
я думаю, это никого не смущает вообще. Либо запикали, либо что-то еще
Не,
сделали, либо...
его и пикали, но в смысле, что мало что связанного из того, что, ну, типа, либо пик, либо предлог, условно.
Но это правда, да, это так. Но это, опять же, не в претензию, это просто к тому, что если, опять же, человек захочет узнать, кто такой Бав Багвелл, вот из этого выпуска он не получит никакого представления. Я вот это абсолютно уверен, я на этом настаиваю. Опять же, если говорить про какие-то острые моменты, действительно, можно было бы взять вот эту череду его тяжелейших травм, аварий. Опять же, вот фишка-то в чем, опять же, самое просто парадоксальное, что нам показывают, как Багвелл изменился с Даймоном Далласом Пейджем, и при этом новость осень 23-го года, он задержан за пьяное вождение. Он задержан вот за это все, в принципе, вот полный набор вождения без прав. Именно в осень, октябрь, по-моему, 23-го года выяснилось, что то ли в этот раз, то ли, по-моему, все-таки перед этим он провел какое-то время в тюрьме. Опять же, вот эта штука, они про всякие болеутолители, мышечный релаксант и, наоборот, возбудители, об этом рассказывали, а рассказывали же о том, что у Багвелла после вот этих всех травм, у него это началось, что нужно после... А, это жена его рассказывала, Джуди, которая жена, что, мол... Перед тем, как выйти на ринг, нужно немножечко это мышцы привести в порядок, поэтому он закидывался таблетками. И после матча нужно себя успокоить, он тоже закидывался таблетками. Пока все там бухали, этот сидел, кайфовал в раздевалке со своими таблетками. И вот фишка-то в том, что то, на чем они заканчивают повествование, на этом ничего не кончилось. У Багвелла все еще вот эти дела-то остались. А нам показывают... Вот, блин, загляните на страницу Багвелла в соцсетях, в Твиттере, вы его не узнаете. Вот натурально. Я когда искал фотку, я ему профиль как раз обновил, я смотрю, думаю, блин, охренеть. Там просто чувак вот для какого-то шоу, для роли в каком-то шоу, прям такой зализанный, прям такой молодец, прям такой классный. И фишка в том, что вы рассказываете о том, как Багл действительно привел себя в порядок, и хочется в это верить. Нет. А
Ну, как говорится.
чем заканчиваются регулярные аресты за пьяное вождение, за вождение без прав? Ну, господи, вот Тами Лин Сич. Вот она. Буквально несколько недель назад все это было перед нами. А нам рассказывают, какой Багвелл молодец. Я готов за него порадоваться. Еще раз повторю, мне эта серия очень позитивное ощущение оставила. Но вот она такая позитивная, потому что она обманка получается. Наврали. Причем не то, чтобы наврали. Худшая ложь это не ложь. Это недосказанная, это избирательная правда. И здесь нам этой избирательной правды насыпали просто в волю. Просто навалом.
Ну, к сожалению, так работает, потому что, например, если бы показали ну вот, условно, идут титры, все хорошо, баф вроде как изменился, и потом появляется какой-нибудь титр, что типа вот октябрь 2023 года он был задержан.
А в том-то и
По-моему...
дело, что так обычно делают, когда у тебя уже сверстан материал, И ну просто, блин, между съемками и релизом иногда может пройти очень много времени. Но эти-то, блин, снимали, монтировали вот прямо сейчас. Ну, максимум это было январь, ну, нет, это был Рикс еще без зубов, значит, это было до середины февраля. Это
Не,
можно,
я про
кстати, так
другое,
отсчитать.
что условно, это как, например, ты поставил стекло на, там, не знаю, витраж, и после этого ты берешь биты и разбиваешь его. Ну, в смысле, что как будто
А, что все
проделана
это
работа
было неправда,
бессмысленная.
да? Угу.
Да.
Ну, тогда,
Потому
я не
что,
знаю,
ну...
а это и наводит как раз на мысль, что кто-то, не знаю, в продюсерских кругах или еще где-то, ну, правда, какие-то слишком теплые чувства к Баффу Багвелу питает, либо был фанатом. Ну, в этом обвиняли Dark Side of the Ring, в частности, после эпизода с адским перелетом, когда Дастин Роудс, Голдаст, который, ну, мягко говоря, отметился очень много и очень как, но там он выставлен в очень красивом ключе, прям он вообще ни при чем, он молодец, он, дай бог ему счастья и здоровья. Вот так и здесь, прям Багвел вот такой. Ты бы что самым главным выделил, если мы говорим про обратную сторону ринга, вот про что можно было бы сделать?
Именно какой сюжет можно представить в будущем?
Да. Нет, не в будущем. Вот это чтобы было основным
А.
нарративом для серии про Баффа. Вот главное про него, это что, на твой взгляд? Потому что, опять же, повторюсь, там навалом. Это правда, и истории, которых навалом про наркотики, секс, дракс и рок-н-ролл, и про аварии, и про вот этот самый отдельный шоу. Блин, там очень много всего, правда, было.
Почему-то у меня ассоциация с Баффом – это куча неправильных решений, которые он принимал в своей жизни. То
Почему?
есть,
А какие, например?
ну, хотя, как, ну,
Потому
в
что, ты
принципе,
понимаешь,
решение не может быть
то, что вот
неправильным.
эти жизненные решения, что он обанкротился, прокутил деньги, прогулял деньги, обанкротился, опять же, с кем-то не договорился, где-то был слишком бахвальным, ну, как бы в этом ничего особенного же нет.
Не, ну это я согласен. Просто, как я понял, основная идея в том, что мы посмотрели с тобой, это второй шанс, ну, второй, третий, 25-й шанс, который предоставляла судьба, жизнь, и как угодно назови, для Баффа, и которым он охотно пользовался и пользуется до сих пор.
И
Правда, он...
просирал, кстати, обрати внимание, почти все.
И он до сих пор просирает, ну, если он попадает в ситуации.
Мне причем,
Поэтому...
знаешь, еще, вот опять же, очень хорошая фишка, что назвали это Баф и Багвелл, вот название прям крутое. Потому что вплоть до последнего, там же про его племяшку уже был рассказ, да, про племянницу Джоанну, по-моему, его звали, собственно, которая и обратилась к Даймонду Далласу Пейджу.
А, да.
Которая его, собственно, вытаскивала, потому что кто его вытаскивал? Жены от него ушли, Джуди, который про него рассказывает, как в настоящее времени, они с ней расстались. Там вот, опять же, у Пейджа, по-моему, была история, или здесь это было, что у него какая-то новая подружка, про которую никто ничего не знает,
Да,
и даже вот эта
сама
жена говорит,
Джуди рассказывала.
типа, ой, я ничего не знаю, но у него там что-то закрутилось. И там пару кадров его показывают. Про племяшку показали, про бывших жен показали, про семью показали, что это правда такие Багвелла. Но если вы рассказываете про трагедию Багвеллов, про темную сторону Багвеллов, ну, блин, я не знаю. Мне кажется, с этой точки зрения у них все было намного более хорошо, чем можно было бы вообще ожидать. И у Багвелла-то даже при всем, при прочем, как раз-таки все это находилось. Не знаю, вот у меня вот такие вот общие ощущения, конечно, остаются, но в целом, опять же, повторю, после того, как после первого эпизода у меня прям достаточно такие были на отношения здесь, ну, может быть, визуализировали больше. Всегда вот это, блин, это главное правило сторителлинга, блин, даже если тебе нечего рассказывать, ты просто показываешь, и это сразу и времени больше занимает, и эмоций больше занимает. А так, в остальном, да, блин, по сценарию, по вот этому, прописыванию истории, там настолько отвратительно все это продолжается, что я даже не знаю, набросано фактов, факты разные, но они показаны. И люди, опять же, повторюсь, вот ради этого можно смотреть, ради хорошей человеческой истории можно, наверное, простить все, что угодно. Но, опять же, повторюсь, если вас заинтересовало, что такое Баф Багвелл, посмотрите его матчи, посмотрите его промки, посмотрите то самое, возможно, шоу из 2006 года, Vanity Insanity, посмотрите на него у Пейджа, посмотрите на его промо, посмотрите, опять же, на его матч. Намного более хорошее впечатление о нем получите, нежели вот то, что показали в очередном выпуске Dark Side of the Ring. И этот самый выпуск обсудили Владимир Мун, Алексей Красильников. Вов, спасибо.
Пока.